Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Я приветствую сегодняшнего гостя, иеродиакон Роман Огрызков, старший звонарь Даниловского монастыря, руководитель Даниловского колокольного центра.
Добрый вечер.
Ну, уже из ваших регалий, из вашей, скажем так, профессиональной деятельности, творческой деятельности, понятна тема нашего сегодняшнего разговора. Поговорим о колокольных звонах. И, казалось бы, такая тема специфическая. Казалось бы, узкоспециальная для тех, кто интересуется. Но на самом деле много веков православных людей в их жизни церковной, а стало быть, жизни вообще, сопровождает звон колокола. Значит, зачем-то это нужно. Почему-то это в нашей традиции есть, и в этом есть наверняка смысл более широкий, чем, как иногда думают, просто зазывать людей на богослужение и просто вот для красоты звонить по окончании богослужения. А начнем, наверное, вот с чего. Наверное, не всем знакома удивительная история, что почти весь 20 век, ну, как минимум две трети его и до сих пор, колокола Даниловского монастыря висели и звонили, и звучали в США. И не где-нибудь просто, а в Гарвардском университете, в общежитии Гарварда, одного из мировых, самых известных университетов. Напомните вкратце или не вкратце, как это получилось? Как вышло так, что в 30-е, если не ошибаюсь, годы колокола Даниловского монастыря отправились через океан в США?
Да, вы знаете, судьба русских колоколов иногда настолько тесно и сложно переплетена с людскими судьбами, что недаром возникает параллель между колоколом и человеком. И в данном случае Даниловские колокола имеют уникальную редкую судьбу такую. Им много пришлось повидать на своем веку, несмотря на то, что самые молодые из этих колоколов были отлиты в начале 20 века. Но уже буквально через два десятка лет, в 1930 году, все эти колокола, их было 18 на Даниловской колокольне, были отправлены за океан. Действительно редкое событие. Дело в том, что набирала ход кампания по уничтожению колоколов в 20-30-е годы. И Даниловский монастырь закрывался последним в Москве. На тот момент некий меценат в США, Чарльз Крен, его имя и фамилия, он пожелал приобрести целый набор колоколов исторических из Москвы. Он хорошо был знаком с русской культурой, встречался с патриархом, с патриархом Тихоном, также и у царя был на аудиенции в свое время, 22 раза посещал Россию и был весьма заинтересован в сохранении вот таких фрагментов русской культуры, как он считал. Для него это было очень важным, сохранить целый набор колоколов в том виде, в котором он существовал в каком-либо храме или монастыре. Для этой цели он дал поручение своему агенту Томасу Виттемору, профессору Гарвардского университета, византологу, который как раз занимался подбором таких ценностей в Москве. И тот нашел эксперта. Экспертом выступал Константин Сараджев, сын известного музыканта. Это был своеобразный эксперт по колоколам, специалист, который имел гениальный слух. Ну, удивительный слух, он знал на слух все московские благовестники, более 4000, как он утверждал.
Благовестники – это колокола.
Благовестники – это самые крупные колокола в наборе. Те, которые, как правило, начинают звон. Благо сделать именно в них. Причем, поскольку там разные типы служб, то разные бывают благовесты, разные колокола. Ну, самые крупные колокола в наборе называются благовестники. И Константин Сараджев как раз очень ценил звук колоколов вообще. Он считал, что этот звук очень тесно сопряжен со самой, скажем так, природой звука. Голос колокола сопряжен. А слух у него был потрясающий. Он слышал 1701 полутон в гамме, в которой все слышат 12 полутонов. И каждый предмет, явление для него было связано с определенным звуком тоже. Он мыслил звуками, звуки и цвета для него тоже были очень плотно связаны. И вот он назвал даниловские колокола как наиболее ценные, сохранившиеся в Москве на тот момент колокольных наборов. У него были свои интересы, свои задачи. Он хотел создать концертную звонницу из колоколов, из русских. И он надеялся, что его пригласят как раз в США для того, чтобы исполнять свои звоны. Он хотел дополнить набор 18 колоколов даниловских еще частью колоколов, но этому не суждено было случиться. По крайней мере, все даниловские колокола были в тот момент, в момент закрытия монастыря, и в момент, получается, их национализации, они были сразу же проданы американцам.
Это 30-й год.
1930 год.
Я где-то читал, что иначе их бы отправили на переплавку для оружия. Ну, пушки бы делали.
Не знаю, для оружия или нет. Есть мнение, что неплохо получались всякие барельефы бронзовые из колоколов московских. Говорят, что барельеф, в частности, на фасаде Российской государственной библиотеки как раз были отлиты из колокольной бронзы. Но, тем не менее, да, бронза была нужна, это был ценный металл, и, скорее всего, так бы и получилось, потому что считались только с наиболее древними колоколами, за которые музейщики устраивали бои. Просто вот с боем требовали сохранения каких-то там...
Я вот когда читал об этой истории, готовясь к программе, меня удивило, что когда уже при патриархе Алексее II, если я не ошибаюсь, возник вопрос возвращения даниловских колоколов, и сотрудники Гарварда, вернее, общежития, вот этот Lowell House, где они висели, эти колокола, высказывали некий скепсис в отношении возврата, то был такой аргумент, что, вы понимаете, эти колокола, они уже часть истории не только русской церкви, они уже часть истории Гарварда. Это уже тоже наша история, говорили американцы, которые выросли рядом с этими колоколами. Вот как там колокола прижились, чем они там стали в Гарварде? Просто звонили раз в день, с утра и вечером, или какая-то у них была там история своя?
Звонили, они там реже, и более того, их звон вызывал противоречие. Впечатления, поскольку часть студентов начинала бунтовать, потому что им был непонятен этот новый обычай. В тот момент он был новым, конечно.
В начале, когда только привезли колокола.
Да. Чуть позднее был образован клуб звонарей. И
в Гарварде?
Они, да, клуб звонарей русских колоколов. Да.
Ничего себе.
И они стали изучать традиции уже, призывали различных иммигрантов русских, которые им показывали, как вот вообще играть и как исполнять звоны. И, в общем-то, ну, у них была своя жизнь, у колоколов была там своя жизнь, понимаете? Они звонили, как правило, по воскресеньям, а иногда еще и на различные официальные события, например, выпускной день. Ну, вот после теракта 2001 года они стали звонить 11 сентября тоже. Ну, там, Хэллоуин, например, или...
Интересное сочетание. На Хэллоуин звонят.
Да, ну, спортивные игры
колокола.
Тоже. Спортивные игры. Они получили свои имена, эти колокола там в Гарварде. Самый большой назывался «Мать-Земля». Ну, интересное красноречивое название, на самом деле. Дело в том, что для них это, конечно, все-таки такая изюминка культурная для американцев. Да, конечно, колокола – это, пожалуй, часть такого английского стиля, который, в общем-то, там очень... подробно воссоздана эта Новая Англия, Гарвард и Кембридж, в частности, и там везде эти здания.
Кембридж – это город, где расположен
Кембридж – это город, в котором
университет Гарвард.
Кампус находится, да, университетский.
Кампус,
угу.
Да.
И действительно, для них это, в общем-то, часть такого английского шарма. Но колокола русские, понимаете, когда поднимаешься на эту башню, которая вполне соответствует английскому стилю, ты видишь эти колокола с иконами, с русскими, с славянскими надписями, и ты понимаешь, что это нечто другое, конечно, не связанное с английским стилем. И вот этот вот синтез, вот этот вот, он был, конечно, очень интересен самим студентам. Они постоянно приходили на эту колокольню. Опять-таки, одни ворчали, другие звонили в эти колокола, интересовались их историей. Но так или иначе, действительно, у них возникла своя традиция звонов, своя традиция использования этих колоколов, и они стали частью, пожалуй, культурной традиции Гарварда за вот эти 70 с чем-то лет, которые провели колокола там на этой большой башне. Интересно также, что мы поддерживаем, на самом деле, связи с гарвардскими студентами и профессорами до сих пор, и к нам приезжают группы студентов для обучения русским звонам. Мы проводим мастер-классы здесь, иногда я езжу туда проводить мастер-классы. И интересно, что когда последний раз они приезжали, уже наши звонари, мы имеем курсы звонарей, и вот наши ученики, я устроил такую встречу учеников наших курсов и звонарей Гарварда, они стали задавать друг другу вопросы. И наши задают американцу вопрос: а что вас привлекло к этим колоколам, которые, в общем-то, ну, атрибут церковного богослужения? Ну, то есть сейчас, я поясню, они сейчас уже звонят в колокола копии. Оригинальные колокола были возвращены все-таки Гарвардом в 2008 году, и взамен университет получил набор колоколов, очень близкий по весам, по внешнему оформлению, по звучанию. Так или иначе, они продолжают традицию русских звонов, интересуются углубленно ей. И когда их спрашиваешь: ребята, а что вас привезло на колокольню? Вы же, это для вас не религия, для вас это не...
Да, это самый такой вопрос, который возникает, интересно.
Меня удивил такой ответ. Они говорят, они задумались и сказали, что, вы знаете, нас привели сами колокола. То есть они нас позвали, и мы пришли. То есть... Если у нас в России колокол звонит и зовет к службе, то там нету церкви, и колокол позвал их сам к себе, получается.
А не получается так, что в духе пословицы «слышу звон, не знаю, откуда он»? То есть, ну, люди пришли к колоколам, к экзотике какой-то, к чему-то необычному. И, с одной стороны, ну, мы не вправе ждать от них, что они через это заинтересуются православием. С другой стороны, ну, это атрибут именно православной культуры, в том числе, конечно, особенно русский колокол, атрибут не просто вообще России, да, а православной культуры, православной церкви. Есть интерес к этой стороне колокольного дела у них? Или все-таки это остается просто общекультурным таким интересом?
Вы знаете, этот интерес углубляется по мере вот их углубления в столкновение с этой традицией. То есть они сперва знакомятся с колоколами, потом они узнают, что есть Данилов монастырь, есть связь с Даниловым монастырем, потом они в какой-то момент приезжают в монастырь, и тут начинается другая сторона для них открывается. То есть я их везу по колокольям, я им показываю различные исторические колокола, я их веду на богослужение, я показываю, как в праздники звонят колокола, они участвуют в этих звонах. И для них это такой шок культурный, что у них многое переворачивается. Я хорошо это знаю, я знаю плоды вот этого взаимодействия. Некоторые из них потом мне говорили, что самое тяжелое, с чем им доводилось расставаться после окончания университета, это были как раз колокола. Для них открывается нечто новое. То есть, да, начинают они именно с такого простого подхода, что да, вот это какая-то такая культурная особенность, какая-то традиция, какая-то изюминка, которой им интересно было бы познакомиться. Даже просто такой простой шарм, что ты можешь подняться в любую погоду и непогоду на колокольню, устроить шум, там, перебаламутить всю окрестность. В общем-то, это интересно, на самом деле, для
дорогого
молодых людей.
Дорогого
стоит. Но когда они приезжают в себя, они понимают масштаб, глубину и масштаб вот этой традиции. И они всегда благодарят, они всегда говорят, что мы теперь поняли, почему вы хотели вернуть эти колокола, и мы теперь знаем, что это за реликвия. И у них совершенно другое отношение. Я полагаю, что, в общем-то, это очень полезный контакт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеродиакон Роман Огрызков, старший звонарь Даниловского монастыря, руководитель Даниловского колокольного центра. Сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Отец Роман, а вот я, опять же, когда читал об этой истории, наткнулся на такой факт, который меня тоже удивил, что одна из трудностей, почему долго шел процесс обсуждения возможности возврата колоколов из Гарварда в Москву, была просто архитектура самой колокольни. То есть колокольню выстраивали чуть ли не вокруг колокола специально. То есть не колокол помещали на существующее пространство, а камни выкладывали вокруг самого колокола, его было трудно извлечь. Ну, я так это прочитал, вот так ли это? Какие еще были особенности существования колоколов там, которые, может быть, тоже в чем-то затрудняли процесс их возврата в какой-то момент?
Ну, на мой взгляд, основная причина была связана с тем, что, прежде всего, это все-таки была реликвия, реликвия историческая, имеющая определенную цену. Большинство противоположных аргументов, вернее, большинство противоположных, ну, большинство оппонентов говорили о том, что мы не знаем, как судьба этих колоколов сложится снова в России. Вот вы знаете, что они чуть не были утрачены. Если они вернутся к вам, где гарантии, что их снова не переплавят там, через какие-то там 20 лет, скажем?
Это уже американцы говорили.
Но это был один из...
Заботились, хранили.
Это был один из аргументов таких значимых и, пожалуй, наиболее глубоких, скажем так. Ну, и более внешние такие, более такие, ну, скажем... менее вот, скажем так, значимые аргументы касались того, что да, вот башня встроена вокруг колоколов, хотя это не совсем так, просто колокол поднимали внутри башни. Да, действительно, нужно было разбирать часть конструкции для того, чтобы ее вытащить. И, ну, конечно, никакой здравомыслящий американец не мог себе позволить увидеть собственную башню, которую разбирают для того, чтобы отдать русским колокола.
А вот кто-то со стороны посмотрит и может удивиться. Ну, а вот действительно, что за зуд такой вернуть старые колокола? Ну, в конце концов, можно отлить новые, повесить их в Даниловом монастыре. Они будут звонить, они будут прекрасны. В чем смысл вот именно такого цепляния за этот артефакт? Кто-то может действительно подумать, что это, ну, просто капризность такая. Нет, вот хотим старые. В чем, почему люди, которые настаивали на возврате колоколов, в итоге добились, договорились о возврате старых, ну, вот этих исконных колоколов на звоннице Даниловского монастыря. В чем была мотивация этих людей?
Вы знаете, все-таки для русского человека зачастую такие меркантильные резоны, они, как правило, уходят на второй план, когда касается дела, скажем так, любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам, понимаете? Трудно объяснить некоторые вещи. В данном случае это, вот в частности для нас, вот для насельников Данилова монастыря, это было, была частица, ну, скажем, нашего... это были наши корни, скажем, духовные, то есть частица нашего прежнего Данилова монастыря, которая сохранилась, ну, как святыня, которая сохранилась где-то, вот, скажем, и ты можешь приложить усилия, ты можешь ее каким-то образом вернуть. И мы постарались это сделать, в частности, если говорить про монахов Данилова монастыря, потому что это... пожалуй, такая реликвия, которая имеет особую духовную цену. То есть мы хорошо знали, что это был лучший набор колоколов в Москве, в дореволюционной Москве. Мы хорошо знали, что вот наши братья там совершали свои там вот такие монашеские подвиги под эти колокола. То есть это был их режим дня. Там мы знаем хорошо, что с какими сложностями сталкивались братья для того, чтобы просто обеспечивать богослужение звоном после событий 1917 года. У нас есть документы, которые говорят о том, что власть постоянно давила на монастырь с целью прекратить звоны. В 1925 году, вот, в частности, произошло такое, в общем-то, ограничение очередное, когда было предписано сократить время звонов и, скажем так, количество звонов предписано было. Но, тем не менее, вот братья жила, монастырь действовал, несмотря на все эти сложные обстоятельства. И, в общем-то, эти колокола, в общем-то, они свидетели и часть вот нашего монастыря, свидетель подвига нашей братья. И я не знаю, как это передать, понимаете? Есть что-то дорогое для тебя в душе, что ты не можешь оставить в стороне и выбросить просто из сердца.
К вопросу о сердце. Только я хотел бы именно вас спросить, если вы можете об этом рассказывать, а что вас именно привело к занятию именно этим? Ведь много в церкви пошло шаней. Вы радиакон, и, то есть вы священнослужитель. И при этом у вас есть такая своя специализация особенная, которая далеко не у всех есть. Это особое, особый мир, особая, можно сказать, профессия, особое творчество, особая музыка. Почему для вас это стало таким важным?
Ну, пожалуй, так сложилось. Я с начала своего прихода в монастырь практически получил это послушание звонаря. И когда через 2,5 года... Ну, я позднее стал старшим звонарем, и для меня было очень близко это послушание, потому что, ну, у меня есть некоторое музыкальное образование, есть опыт пения в хорах и регентования, и я хорошо себе представлял, что это за музыкальный инструмент, колокол, в принципе, если уж так говорить, как с ним обращаться к этому времени, я представлял. И когда, конечно, стало известно, что вот эти колокола сохранились, и что они в общем-то, могут быть возвращены, и что они, в общем-то, являлись в свое время одним из лучших наборов Москвы. Но все это вместе, оно как-то создавало тот кураж, тот энтузиазм, который, в общем-то, и позволил, ну, действовать долгие годы в таком ключе. То есть я, конечно, не хочу сказать, что многое было на мне замкнуто, но, в общем-то, мне довелось поработать в рабочей группе по возвращению колоколов, и, в общем-то, могу сказать, что я не жалею об этом времени. Это были очень интересные годы, очень интересный проект.
Вот музыканты часто говорят о своих инструментах как о живых людях. И вы тоже на самом деле начали эту тему в самом начале, говоря о том, что иногда судьба колокола похожа на судьбу человека. И вы в вашей речи употребляете такие выражения: молодой колокол, голос колокола, как будто вы вправду говорите о человеке. Вот как вы это переживаете? Для вас колокол вправду, ну, метафорически говоря, живое существо?
Ну, для меня каждый колокол имеет некоторое свое лицо, скажем так, по крайней мере. Это, прежде всего, его звук, это его голос, как я уже упомянул. То есть, действительно, у каждого колокола есть определенная картина звуковая, и, прежде всего, у русского колокола. И у каждого она своя, но и, да, и опять-таки, все-таки история показывает, что колокола имели всегда очень сложную судьбу, сопоставимую с судьбой человека, и неоднократно их сравнивали с людьми. Да и что говорить, даже если мы посмотрим факты, да, вот их наказывали плетьми.
Колокола?
Да. Это исторический факт.
В каком веке? В каких веках?
Давайте так. Прежде всего, самый яркий пример, который мы знаем, это ситуация с смертью царевича Дмитрия. Углич, угличский колокол. В него звонили на бат, когда произошло убийство царевича. Ну и вслед за этим, конечно, произошли такие довольно бурные события, которые привели к тому, что, конечно же, отчасти наказаны были и те, кто звонил в колокол, но и сам колокол был снят с колокольни, оторваны уши.
Уши – это что такое?
Уши – это элемент, за который колокол крепится к балке. Такие
то есть то, на чем
серьги.
Он висит, как бы.
Да-да-да. Ну, на самом деле, морфология частей колокола тоже вполне соответствует частям, ну, человеческого тела, например. У него есть уши там, или корона, там, например,
язык.
Шея, плечо, тулово, юбка, язык, да. Все как бы правильно говорите, да. И, да, это был один из таких очень ярких эпизодов. Да, колокол сослали, послали в ссылку в Сибирь. Он там просуществовал несколько, получается,
а потом реабилитировали.
Ну, да, вот буквально через 300 лет после этого поступка колокол вернули. Причем он уже был другой, при пожаре он пострадал, был перелит. То есть, целая история.
Вот смотрите.
При Екатерине, собственно, была ситуация тоже, что колокол был снят, выдран язык там, в общем, то есть на самом деле.
Вот сложный вопрос возникает в связи с этим, потому что, с одной стороны, учитывая то, что вы сказали об отношении к колоколу как к человеку, те исторические эпизоды, которые вы пересказываете, это пример, ну, нормального поведения. Вот раз человек, значит, мы можем его высечь, можем потом сослать, потом реабилитировать, можем любить или не любить. Но вот человеку современного светского сознания, мне кажется, не так-то просто это понять и принять, но это, кажется, попыткой высечь море. То есть это какое-то такое, кто-то, может, даже скажет, грубо мракобесие. Как к таким фактам истории колоколов и колокольного звона относиться сегодня изнутри вот нашего просвещенного века, нашего уже такого разумного, рационального сознания?
Я думаю, так и относиться просто как к определенному эпизоду, скажем так,
все-таки как
русского,
к перегибу,
скажем так. Вы знаете, трудно сказать, понимаете, настолько колокол был плотно соотнесен с каким-то простонародным, скажем так, вообще сознанием, с поверьями. Там было что-то языческое в этих поверьях, было что-то суеверное. Это очень сложный феномен, просто, скажем так, культурный феномен. Вот. И мне трудно однозначно ответить на этот вопрос.
То есть это культурная особенность для нас, своего
прежде,
времени.
Да, для нас, прежде всего, все-таки колокол, это, да, это, скажем так, атрибут богослужения, который созывает на молитву всех верующих, который позволяет там, выразить, скажем, радость от богослужения вот, в каком-то праздничном звоне. Пожалуй, в этом стиле я бы мыслил. Но, опять-таки, есть у нас чин освящения колокола, в котором многое можно почерпнуть, ответы на эти вопросы. Там действительно очень интересно. Там колокол, для колокола спрашивается, для звона колокольного спрашивается благословение Божие, чтобы отводить, скажем так, поветрие эпидемии, то есть грады и молнии. То есть... Ну, вот не знаю.
Смотрите, у многих элементов церковной жизни, богослужебной жизни, есть ну, разные уровни, скажем так, разные возможности измерения. То есть есть, наверное, какая-то функциональная вещь, функциональные аспекты. Есть аспект, я не знаю, духовный, мировоззренческий, богословский, смысловой. Вот ты уже не раз прозвучала некая такая функциональность колокола, да, вернее, упоминание функциональности колокола, созывать на молитву, не знаю, в конце богослужения звонить как выражение некой радости. А что еще? В чем вот это может быть богословское? Ну, скажем, там, богословское такое слово большое и пугающее, но такое смысловая наполненность присутствия колокола в храме. Зачем в православной традиции так бережется колокольный звон?
На самом деле колокольный звон появился в церкви именно как сигнал. Сигнал для созыва на богослужение. И он остается сигналом в Западной церкви, остается сигналом, скажем, в восточных церквах, но вот именно на Руси колокол приобрел особое, скажем так, значение, и я бы сказал, даже не только богословское, но и, пожалуй, культурное, потому что, да даже и практическое. То есть именно на Руси колокола стали восприниматься как... Ну, сперва было такое вот понимание, что колокол – это труба архангелова, которая вот внезапным своим звуком созывает всех на суд Божий. Ну, и поэтому возникла традиция креститься, когда мы слышим звук колокола, и, значит, обращать свой мысленный взор к Богу. Позднее, в 17 веке, когда уже звуки колоколов были настолько гармоничны и мелодичны, что вариант с трубой как-то не особенно...
Рассматривался,
да, то стали люди другое значение придавать, то есть возникла связь таких понятий, как глаз Божий и вот звучание колокола, то есть колокол стал интерпретироваться как голос Божий. Действительно, вот эти звуки русских колоколов, глубокие, бархатные, всеобъемлющие, низкие, далеко идущий звук, вот этот вот, он, раздевающийся по окрестности, он создавал вот какое-то особое впечатление, какое-то очарование в душе. И, пожалуй, ну, я так понимаю, что он был некоторым, пожалуй, исповеданием самого мастера-литейщика, который вот пытался такой звук найти, отлить колокол с таким звуком, вот, который бы позволил передать какие-то вот... действительно, ну, скажем, понимание вот его религиозного ощущения Бога, скажем так вот.
На секунду прервемся и вернемся к этой теме после небольшой паузы. У нас, напомню, в гостях иеродиакон Роман Огрызков, старший звонарь Даниловского монастыря, руководитель Даниловского колокольного центра. В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».